Тайный черный путь. Поверхность воды во все стороны была тихой и ровной, и уже долгое время с тумана навстречу нам не выплывало ничего, если не считать разного мелкого мусора, исписанных листов бумаги, пустых бутылок и сигаретных пачек. Но даже их было совсем мало. «Чисто», — сказал я, — «первый раз вижу такую карму».
«Я всю свою жизнь три раза вспоминал и чистил», — ответил Азирис. «Целиком, прямо с детства. Скелетов в шкафу не будет».
«Слушайте, а откуда у вас это тату? Сердце и звезда?»
«Сделал у друзей».
«А что за друзья?»
«Американские вампиры, близких взглядов».
«Я одну девушку знал с такой татуировкой», — сказал я, «которая все время Дракулой интересовалась».
«Софи?» — спросил Азирис.
Я кивнул.
«Знаю, знаю», — сказал Азирис и ухмыльнулся. «Вы с ней что, в ссоре?»
— Да нет.
— А чего ты с ней не здороваешься?
Я сначала не понял, что он имеет в виду. Потом понял, но не поверил. А затем оглянулся и увидел сидящую на корме Софи. Она выглядела точно так же, как во время нашего давнего ночного визита в спальню Дракулы. На ней было что-то вроде черного спортивного костюма. Рядом с ней лежал букет бело-желтых цветов. Щетинка волос на ее черепе была чуть длиннее, чем в прошлый раз. И еще куда-то делся загар. Она была совсем бледной, но это ей тоже шло. «Здравствуй, дружок», — сказала она и улыбнулась. Я был ошеломлен. «Здравствуй. Ты тут давно?» «С самого начала», — ответила она. «Азирис — друг семьи». «А почему я тебя не видел?»
«Потому что не ждал. Это же Лимба, Рама».
«Могла бы поздороваться».
«Не хотела тебя отвлекать. Ты здесь на работе. Так что занимайся, пожалуйста, делом. Охраняй клиента».
Я отвернулся. Она была права, отвлекаться не следовало. Но мысль о том, что она сидит совсем рядом, конечно, трудно было выдавить из головы. Впрочем, что значит «сидит совсем рядом»? Где это рядом? Я мог бы вообще ее не увидеть, думал я. Поэтому не надо волноваться. Надо сосредоточиться на работе. Работы у меня, однако, практически не было. Память Азириса уже перемоталась. Сквозь туман стали заметны высокие скалистые берега. Мы вплывали в длинное ущелье, как бы гигантскую улицу, вырубленную в скале. В ее отвесных каменных стенах были прямоугольные углубления, похожие на окна. Стоило остановить на таком окне взгляд, и оно делалось прозрачным. За одним была ночная улица, горящая разноцветным неоном. За другим — дом у реки, лес и вечернее небо. За третьим — разноцветные домики на сваях возле утреннего моря. Все выглядело совершенно настоящим. Вот только области пространства, которые я таким образом обнаруживал, никак не могли соседствовать друг с другом.
«Если ты будешь открывать все двери, — сказал Азирис, — мы застрянем здесь надолго».
Дверями он назвал то, что показалось мне окнами. «Что мне надо делать? — спросил я.
— Смотри вперед».
Как только я повернулся, стало видно место, к которому приближалась наша лодка. Это было такое же прямоугольное углубление в камне, только перед ним была отмель и заросший кустами пригорок с песчаной тропинкой. На берегу была маленькая дощатая пристань, и лодка плыла к ней сама. Я уставился в темный прямоугольник и через несколько секунд увидел Москву. — Там Москва, — сказал я. — Это хорошо?
— Мне никак, — ответил Азирис. — Я туда не собираюсь. Прыгай.
Лодка прошла мимо пристани, и мы перепрыгнули на серые доски. Лодка поплыла дальше, в туман. Софи теперь нигде не было видно. Я старался не думать о ней, но был почему-то уверен, что она до сих пор рядом. — А куда вы собираетесь? — спросил я. — Если не в Москву.
— Подожди, — сказал Азирис. — До двери еще дойти надо.
К этому, как мне казалось, не было никаких препятствий. Аккуратная песчаная тропинка поднималась от пристани прямо к прямоугольнику входа. Но случилась странная вещь. Когда Азирис, шедший впереди меня, добрался до середины пригорка, раздался смачный щелчок, похожий на компьютерный спецзвук, сообщающий о чем-то неприятном. Азириса отбросило назад. Он потерял равновесие и скатился вниз, чуть не сбив меня с ног. В воздухе мелькнули разноцветные цифры, похожие на рой танцующих бабочек. Промерцали загадочно и растаяли без следа. Азирис встал, знаком велел мне не вмешиваться и снова пошел вверх. Когда он добрался до того же места, все повторилось. Теперь я на секунду увидел большой светящийся кулак, возникший в пустоте прямо перед ним и сбивший его с ног. Опять замелькали веселые цифры, а потом раздался похожий на крик попугая голос.
— Кейо!
— Так я и думал, — сказал Азирис, поднимаясь.
— Так и знал.
Быстро обрастая бутафорским мультипликационным доспехом, рогатый шлем, квадратный щит и огромная палец с блестящей бриллиантовой звездой, он пошел вверх по тропинке. Удар повторился, но на этот раз пришелся в щит, а Азирис успел взмахнуть своей булавой и ответить. Кулак позеленел, и из него на землю посыпались разноцветные звездочки, пирамидки и кубики. Потом кулак исчез. Азирис прошел еще несколько метров вверх, и вдруг его сбил с ног тот же самый кулак, возникший в этот раз сбоку. Опять замелькали цифры, и раздался заливистый электронный хохот. Поднявшись на ноги, Азирис озадаченно посмотрел на меня.
— Что это? — спросил я. — Консольную карму не почистил, — сказал он. — Как-то вылетело из головы. А играл я много и часто под травой.
— Могу помочь?
— Азирис покачал головой.
— Это только самому можно, — сказал он.
— Опасно? — спросил я.
— Нет, но долго. Вергилий тут не нужен. Можешь пока пообщаться с Софи, только далеко не уходи. Как закончу, позову.
Мне даже не верилось, что все складывается таким сказочным образом. Я обернулся и опять увидел Софи. «Эксбокс?» — спросила она.
«Тут все вместе», — отозвался Азирис, почти невидный под латами. «Я постараюсь быстрее. Идите, не отвлекайте».
Софи взяла меня за руку и повела прочь. «Надо же», — пробормотал я. Отправился провожать на тот свет старого кровососа, и вдруг...
— Красивая девушка ведет тебя в кусты, — сказала Софи. Самым прекрасным в ее словах было то, что они были правдой.
Мы отошли от места, где сражался Азирис, совсем недалеко, но нас полностью скрыла стена зеленых листьев. Я абсолютно не удивился, увидев на крохотной поляне среди кустов кровать из спальни Дракулы, ту самую. Возможно, ее создал я сам. Скорее всего, так и было, потому что Софи при ее виде нахмурилась, если, конечно, это не было простым женским кокетством. Но затем она, видимо, поняла, что неизбежное неизбежно. — Сними этот чертов костюм, — сказал я в короткой паузе между поцелуями. — Я хочу увидеть твою татуировку и сделать себе такую же. Я был уверен, что причина покажется ей убедительной. Было слышно, как Азирис за кустами кряхтит и вскрикивает. Кажется, его постоянно сбивали с ног, но он вставал снова. Верещали электронные голоса и сирены, доносился звон боевого железа и что-то похожее на звяканье кассового аппарата, то ли считающего деньги, то ли накручивающего очки. Азирису точно было не до нас, а нам, мне, во всяком случае, не до него. Когда мы пришли в себя, Софи сказала, «Сегодня опять исключительный случай, но вообще не стоит делать этого в Лимбо».
— Почему?
— Ну, это считается падением, трансгрессией. Принято думать, что вампир деградирует в своем человеческом аспекте.
— Ты же сама мне письмо присылала, — сказал я.
— В моем письме никакого разврата не было, — ответила Софи. — Он был в тебе. Я просто не возражала.
— Ты Иштар это расскажи, — сказал я, — про трансгрессию. Я сейчас боюсь, что я тебя поцелую, а ты вдруг начнешь бить крыльями.
— Успокойся, не начну. Просто заниматься этим надо в нормальном, бодрствующем состоянии при личной физической встрече. Это хороший тон.
— А у меня, веришь ли, вся личная жизнь в Лимбо, — сказал я, — как у студента, которому трахаться негде.
— Хочешь у меня погостить? — спросила Софи.
— Меня не отпустят, — сказал я. — Я же кавалер ночи.
— Это можно устроить. По линии папика-мамика.
— Какого папика-мамика?
— Узнаешь, — сказала она с улыбкой.
— Ты говоришь загадками.
— Женщина и должна быть загадочной, — ответила Софи, — иначе общение с ней быстро наскучит. — Знаешь, почему я не люблю делать этого в Лимбо?
— Почему?
— Потому что здесь нельзя укусить до крови. А когда ты кусаешь любовника до крови, а он кусает до крови тебя, становишься с ним одним. Это что-то невероятное, невыносимое.
— Я про такое даже не слышал, — сказал я.
— Обычные вампиры так не делают, — ответила Софи. — Только Ликингхерц.
Я посмотрел на ее татуировку, и мне в голову пришла тревожная мысль. — Слушай, — сказал я, — может, это Азирис под вашим влиянием начал? Ну, краснуху посасывать. Сделал себе тату, а потом... Софи наморщилась, и я почувствовал, что ей не нравится этот разговор.
Возможно, я случайно сказал правду. А в таких случаях вежливые вампиры стараются быстрее сменить тему. — Кстати, как там Азирис? — спросил я. — Мы ему не нужны?